Давайте почитаем из 16 главы книги Левит, чтобы нам подойти к козлу отпущения. Мы сейчас слушали о том, как проходило служение в то время, когда храм стоял в скинии по образу. Ну и теперь, когда мы будем читать, что говорят Писания, нам будет как бы легко это все видеть в духе. Это обязательное чтение сегодня в Йом-Кипур из Торы и пророков, 16 глава Левит. Благословен ты, Господь, появившийся из тьмы воссияет свет, озаривший наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Амашеха Иешуа. Благодарим тебя за слово жизни, которое ты дал нам. Даруй нам дух премудрости и откровения к познанию тебя, чтобы имя твое запечатлевалось на внутренностях наших. В имени Амашеха Иешуа. Амин. И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господне, умерли. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу перед крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом жертву за грех и совном во всесожжение. Священный льняной хитон должен одевать он. Нижнее льняное платье да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает на священные одежды. И пусть омывает он тело свое водою и надевает их. Вы видите, что в святилище можно входить только в льняных одеждах. И когда мы читали, как проходило служение в скинии, в то время, когда храм стоял, мы видели, и здесь в Торе тоже написано, что каждый раз, когда первосвященник входит во святилище, он переодевается. Когда он служит перед народом, когда он приносит жертвы, заколает, тогда он одет в 8 одежд первосвященника. Это нарядные, это славные одежды, он сияет золотом, на нем нагрудник. А когда он входит в святилище, он переодевается в льняные одежды, и там всего 4 одежды, как простой священник. И при этом омывается многократно, и все тело омывает, и руки омывает, и ноги омывает. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы внешние, какие бы мы заслуженные не были, мы в этой одежде не можем войти в присутствие Бога. Только обнажившись до своего сердца, до чистоты и искренности, без всякого лицемерия, лукавства, омытые, искренние, вот в таком одеянии мы можем входить пред лицо Всевышнего. Когда же мы выходим и предстаем пред людьми, тогда мы должны выглядеть славно. И Бог заботится о том, чтобы у нас были эти славные одежды. Но когда мы входим перед Богом, мы должны быть в благоговении, в трепете, в чистоте сердец, как послание евреям мы читаем: да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести, омывши тело водою чистою. Видите как? Вот это полностью перекликается с тем, что мы читаем сейчас. Первосвященник в скинии по образу, он входит с кровью козлов и тельцов очищать. Мы читаем в послании евреям в 9 главе: итак, образы небесного, это 23 стих, должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Слышите? Самое небесное тоже должно очищаться жертвами. Лучшими. Ибо Машиах вошел не в рукотворное святилище, по образу истинного устроено, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своей. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенных, освящаемых. И вот мы теперь понимаем суть его ожидания, суть того, что он делает. И нам нужно внутри себя иметь ответ, понимание, что происходит в этот день внутри меня. Что Йом-Кипур, как праздник, несет мне, как новозаветнему верующему? Действительно ли мне нужен этот праздник, если я уже совершен, если он одну жертву принес и больше не приносит, если он уже вошел во святилище истинное, то зачем мне каждый год смирять душу свою, стоять перед Всевышним, молиться весь день, быть в посте? Действительно ли это надо? Вот я бы вам сказал так. Все, что посеешь, есть время, когда оно растет, и есть время, когда оно приносит плоды. И именно по тому, какие плоды приносит посеяно, можно определить, насколько хорошее вот это дерево или растение, которое выросло. Потому что плевелы, они тоже как злаки, выглядят одинаково. Определяется все по тому, есть плод или нет. Так вот, праздник Йом-Кипур — это как раз то время, вообще все осенние праздники, это то время, когда приходит в нашу жизнь время отчета о том посеянном, что было посеяно. Что в Песах было посеяно, что праздник Шавуот дало всходы, начатки нового урожая. Потом было лето Господне благоприятное, когда это все росло. И мы знаем, что в это время и 17 Тамуза, возможность упасть, и 9 Ава, возможность свернуть в другую сторону. И вот Рош ха-Шана — это время воцарения Всевышнего, это время, когда мы демонстрируем перед Богом вот эту божественную природу, вот это Слово Божие, которое стало в нас жить. То есть то, что слово, которое было посеяно в начале, оно уже выросло в дерево в нас, и на этом дереве уже есть плоды. Плоды знаете какие? Сколько их? 9. Правильно, да. Любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если это у нас есть и умножается, то тогда все будет хорошо. Так вот, как бы с одной стороны смотришь, время течет непрерывно, а с другой стороны смотришь, есть на этом кругу жизни, на этих годовых циклах определенные точки, когда Бог вносит обновление в жизнь этого мира. И это время, вот с Рош ха-Шана до Йом-Кипур, это время, когда Бог смотрит на то, что в нас выросло. Он в Йом-Кипур это запечатлевает. И вместе с этим Он вдыхает в нас этот потенциал обновления, то есть запечатлевается эта новая природа в нас, которую мы обрели уже за этот год. И вместе с тем вдыхается как бы вот этот потенциал обновления, потому что он ведь знает, каким путем каждого из нас надо вести. И как бы закладывается этот путь, по которому он будет нас вести следующий год. Многие говорят «судьба». А я бы сказал, что это путь Всевышнего. И он определяется именно результатами пройденного пути предыдущего года. Именно тех дел, которые мы делали, тех плодов, которые мы приносим ему как свидетельство пройденного пути. Понимаете? И скажите мне, если нас лишить вот этих осенних праздников, праздника Рош-Ха-Шана, воцарения Всевышнего, праздника Йом-Кипур, запечатления этой новой природы и завершения вот этого вдыхания в этот мир и в каждого из нас, вот этого обновляющего дыхания Всевышнего, то что будет с нами, когда наша жизнь закончится, если у нас этого всего не будет, если нам не надо ни перед кем отчитываться, если плоды с нас никто не спрашивает, и мы, как бы, пройдя весенние праздники, радуемся, у нас все есть, у нас все хорошо, много всего получили, слава Богу, и все на этом. И наша жизнь заканчивается, и потом отчет перед судом. А вот этих осенних праздников в нашей жизни нет. Как вы думаете, какой будет результат у человека? Не будет результата. Не будет, потому что он-то думает, что у него все хорошо, а когда придет и услышит приговор, поймет, что у него все очень плохо. А плохо потому, что он не исполнял заповедь Всевышнего. Плохо потому, что он не приходил с отчетом за то, что Бог ему дал, каждый год отчитываясь о том, куда он тратит эти ресурсы. Куда он тратит все, что Бог ему дал. И рождение свыше, и слово, и дух премудрости. Я рассказывал вчера про этого брата, который из Финляндии звонил мне. И он говорит: а что вы думаете о духовности человека? Вот если человек не говорит языками, что у него так все плохо? Я говорю: знаешь, я сам говорю на языках. И я знаю, что когда я говорю со Всевышним на языках, это что-то очень особенное и интимное. Такое движение начинается Божьего Духа через меня. Столько жизни я получаю через это общение. Столько откровений приходит, столько понимания приходит. И я говорю, и вместе с тем я знаю, что есть люди, которые, как сказал один брат, как Харлей Давидсон, с полоборота заводится и начинает на языках просто тарахтеть до потолка. Поэтому я говорю, для меня вот это говорение на языках не является свидетельством духовности человека. А свидетельством духовности человека является именно то, насколько он легко заводится, когда его оскорбляют, обижают незаслуженно. Когда ему делают больно, а он при этом остается в любви к этому человеку, в мире, и, понимая немощь и неспособность этого человека, начинает ходатайствовать за него перед Всевышним, чтобы Всевышний не наказывал его за то, что он к тебе плохо отнесся, чтобы Всевышний помог ему увидеть себя глазами Всевышнего. Вот это для меня показатель духовности человека. Чем больше обрезано его сердце, чем больше он смиренен и кроток перед Богом и перед ближним, оставаясь в любви и в терпении к нему. Вот это для меня духовность. А если он с полоборота заводится на говорение на языках и также с полоборота заводится раздражением, гневом и всяким злоречием, только чуть против шерсти его погладь, то я понимаю, что там о духовности говорить вообще не приходится. Вот вам и плоды. Вот вам и духовный рост. Я думаю, что Господь очень радуется, глядя на каждого из вас. Он видит, как вы смирили свои души. Это, в общем-то, подвиг для каждого из нас. И Бог, взирая на все это, Он понимает, Он видит это самопожертвование. И когда человек способен идти на такое самопожертвование, то Бог всегда будет к нему в благоволении и в очищении его грехов, и в обновлении его природы. Человеку только нужно видеть этот путь, постоянно помнить о главном. Всегда заботиться о том, чтобы сохранялась в нем жизнь. Чтобы никакие мысли, никакая суета, никакое давление не позволяли ему терять присутствие Бога в своем сердце и вот эту связь с ним. Потому что как только мы теряем, мы становимся незащищенными в этом мире. Вы же понимаете, что защита Бога на нас именно через то, когда Бог в нас. Самое последнее откровение, которое мы получили, что очищение – это смирение нашей души под Его Слово. Потому что написано «смиряйте души ваши», а смирять души наши, мы думали, что это только пост, а смирять души надо под Его Слово. Смиритесь под крепкую руку Всевышнего и вознесет вас в свое время. Вот сейчас мы подходим именно к этому второму козлу, козлу очищения. И суть этого очищения, она не просто в том, что мы смиряем душу в посте, а в том, что мы смиряем душу свою под Его Слово. Вот приближается праздник Суккот, и как вы празднуете Суккот? Написано, что нужно ехать на природу, ставить кущу, жить там 7 дней. В Торе написано, что это относится только к туземцу, израильтянину. Написано, всякий туземец, израильтянин. Речь идет о природных жителях в той земле. Но вы знаете, когда я смотрел комментарии Раши, то я там увидел вообще что-то, ну, такое новозаветнее, что я просто думаю, как я этого раньше не видел. Раши пишет, что кущи – это не те шалаши из веток, которые мы строим в Суккот, а кущи – это облака Его славы. И он говорит, Суккот – это именно то время, когда мы полностью должны пребывать в Его облаках славы. Откуда эти облака славы? От Йом-Кипура, потому что запечатлевается новая природа. Понимаете? Его присутствие, Его слава на нас становится больше. И вот это то, в чем мы присутствуем, в чем мы живем, весь праздник Суккот. Это та радость, это то веселье, это тот конечный результат, это те плоды, которые мы приносим Ему, пройдя весь этот наш путь от Песаха до Суккот. И мы видим, что и Рош ха-Шана, и Йом-Кипур, они имеют очень важное значение в том, чтобы эти облака славы были в Суккот, эти кущи, чтобы были. Столько много еще вам надо сказать, осталось 2 часа всего, так быстро время идет. Нам еще Иону прочитать, нам еще надо свидетельство послушать ваше, и нам еще молитву Неила надо прочитать. Хорошо, давайте почитаем еще немножко Левит, 16 главу, потом почитаем книгу Ионы, а потом перейдем к этому процессу, как происходит очищение нашей души посредством слова, баню водную посредством слова. Потому что это самая важная составляющая вот всего этого процесса нашего очищения. Через познание Его Он праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Видите, здесь и оправдание через познание, это и есть вот этот козел отпущения. И искупление грехи их на себе понесет. через познание Его, Он праведник, оправдает многих. Я вам как-то говорил, в чем суть этого оправдания? Через познание Его Он праведник, оправдает многих. Он как бы со стороны, и нам кажется, что да, мы будем стараться слово читать, пытаться понимать это слово, а Он это видя будет нас оправдывать. Это мышление внешнего человека. И оно неправильно. Надо мыслить сущностно. Когда мы познаем Его, то результатом этого познания является то, что Он живет в нас. В процессе этого познания я сораспялся Ему, я сораспялся Машиаху, чтобы Машиах жил во мне. И вот Машиах, живущий во мне, он и есть оправдание мое. Машиах, живущий во мне, это кто? Это Слово. Это и есть суть процесса нашего очищения, обновления. Это суть нового творения, то, о чем мы вначале сегодня говорили. И вот именно таких, которых Он оправдывает, потому что Он живет в них, именно таковых грехи Он понесет на себе. И от общества сынов Израилевых пусть возьмут двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. И возьмет двух козлов и поставит их перед лицом Господним у входа скинии собрания и бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий, для Господа и принесет его в жертву за грех, а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого перед Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. Я вам говорил о двух исповедях в этот день. Исповедь – раскаяние о соделанных грехах. И это возлагается на козла искупления. И исповедь – раскаяние о путях, приведших к этому греху. И это все, и сами грехи возлагаются на козла отпущения, и это все выносится за стан. То есть, внешне как бы два действия одинаковых, но по сути одно как бы внешнее, а другое внутреннее исповедание. Сначала идет раскаяние о соделанных грехах, которые человек сделал и сожалеет, и обещает, что он больше так не будет делать. А другое раскаяние – это через вникание в себя и исследование тех причин, которые привели человека к соделанию этого греха, к вот этой греховному телу плоти. И раскаяние вот этом, обрезание вот этого, исповедание вот этого, вот это все возлагается на этого козла отпущения, и все это выносится. И таким образом приходит обновление, в результате чего запечатлевается природа Машеха, он же Слово в тебе. Ну, мы об этом уже говорили, я просто вам напоминаю. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя. Машеху это делать не надо. 15 стих. И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и перед крышкой. И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых, от преступлений их, во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящейся у них, среди нечистот их. Скажите мне, откуда нечистота сынов Израилевых оказалась в скинии, во святилище и даже на крышке ковчега? Это скиния по образу, но то же самое происходит и в реальной скинии, потому что это отображение того, что на небе. Откуда эта нечистота приходит? Вот я вам почитаю, что Раши пишет. Значит, от скверны сынов Израиля. Это искупление тех, кто оскверненным входил в святилище и так и не узнал об этом. Потом сказано, грехи их. Это именно неосознанные грехи. И от их преступлений. Это искупление тех, кто умышленно входил во святилище оскверненным. Вот смотрите. Вы всегда молитесь Господу с полным миром в сердце, душе, полностью чистые, приходите в присутствие Всевышнего. Всегда так? Да в том-то и дело, что Машиах Иешуа нас покрывает, и мы живые остаемся. Давайте не теорию, вы мне практику. Вы посмотрите на себя, на свою молитвенную жизнь, и посмотрите, в каком состоянии вы предстаете перед Богом. В утренней молитве, в вечерней молитве. Не всегда. Вот именно отсюда берется нечистота. Святилище. И ее надо оттуда убирать. Именно этим занимается Иешуа сейчас. В истинном святилище и в наших сердцах. Вы скажете, ну так на небе же все свято. Как туда входить? Зачем там кропить? А я вам только что читал вот из послания евреев, смотрите. Итак, образы небесного, это 23 стих 9 главы послания евреям, должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Видите? Небесное, хотя оно и небесное, оно все равно очищается лучшими сих жертвами кровью Машиаха Иешуа. Помните, что свяжете на земле, то будет связано на небе. И мы не всегда связываем на земле то, что неправильно. И оно остается тогда на небе. Потому что мы-то и на небе, и здесь одновременно присутствуем с тех пор, как мы рождены свыше. То есть мы видим, что праздник Йом-Кипур – это как генеральная уборка дома. Все чистится. В течение года как бы чистится, и эта нечистота, она где-то там собирается. А приходит такой момент, когда все это собирается и выносится вообще из дома. И через это приходит обновление. Из веры в веру, из славы в славу. Через это приходит запечатление вот этой новой природы. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища, до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилева. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон. Смотрите, жертвенник, который... Золотой жертвенник, который пред лицом Господним, который в святом стоит, его тоже надо очищать. А ведь там воскурялись молитвы святых, это же фимиам, святых возносится. Его тоже очистит. И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла. Возложит обе руки свои на голову живого козла Аарон и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых. Это уже вторая исповедь. И вот это та исповедь, в которой исповедуется не только сделанный грех, но и те пути, которые привели человека к этому греху. Как бы назвали вы эти пути, через которые приходит соделанный грех в жизнь человека? Что является вот этим первичным побуждающим мотивом человека поступать так, что происходит грех? Если я бы сказал мысли человеческой души, То есть вот та его человеческая природа. И вот это вот то, что заставляет нас делать тот или другой поступок. То есть вот эти вот глубокие мысли души, которые определяют наше отношение к тому вопросу или к другому, это то, что управляет нашими поступками. И для того, чтобы нам поступать правильно, нам надо менять вот эти мысли нашей души. А это мой характер, мои привычки, мои ценности. Это я, да. И с этим моим я никто не может справиться. Меня никто не может убедить, чтобы я поступал по-другому. Единственный, кто может меня убедить, это Он, Слово. И вот когда я беру Слово, и Слово говорит: люби всех людей, будь гостеприимен к пришельцам, молись о начальствующих, о царях, никогда не ропщи на них, никогда не соединяйся с теми, которые хотят перевороты делать. Я читаю это слово, я его принимаю, и тогда все мое, оно уходит, оно умирает. Слово приходит и очищает меня. Слово приходит и обновляет меня. Я начинаю на все смотреть по-другому, я начинаю ко всему относиться по-другому. Я прочитал в слове, что воровать нельзя. Я просто принял это слово, и это все сразу, эту ветхую природу убило. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. Вот так вот все, что слово в нас очистило, все это выносится. Больше этого не будет. У нас теперь слово стало мыслями нашей души. И войдет Аарон в скинию собрания и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там. И омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя и всесожжение за народ, и очистит себя и народ. А тук жертвы за грех воскурит на жертвеннике. И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, а потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Смотрите, тельца, на которого возложили грехи в праздник Йом-Кипур, его не едят. Его выносят за стан и сжигают. И мы знаем, что это Иешуа, который умер за грехи наши. Если мы посмотрим с этой стороны на вопрос, а что если пить, когда мы делаем хлебопреломление, то вы представляете, что происходит с людьми, которые пьют кровь Иисуса, которая течет там со стойки казни, когда его распинали, едят плоть его, которая там висела, мучилась, вот взяв на себя все грехи. Вы представляете, что происходит с людьми? Когда Иешуа сказал: надо есть хлеб, который сходит с небес, и надо пить кровь, которым живет этот хлеб. Скажите, что является кровью Слова Божьего? Дух Бога. Потому что Слово живет Богом. Представьте, Бог столько ресурсов затратил на то, чтобы нас очищать, а эта блудница яростным вином блудодеяния поит своих прихожан. Те грехи, которые должны быть вынесены, сожжены, и их должно больше никогда не быть, они опять едят это все. Значит, вы должны увидеть, что того козла, которого приносили в жертву за грех, сжигают за станом. Его не едят. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водой, и после того может войти в стан. Даже тот, кто прикасался к этому козлу, он становится нечистым. Понимаете? 29 стих. «И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте. Ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами. Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши, это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею».